Глава 10. Амос. Станция экспресса в Филадельфии располагалась в глубине коммерческого района среднего уровня. Обладатели зарплат проходили по проходам между торговыми рядами, покупая псевдомодные одежки и предметы скудной роскоши, доступные только за деньги. И не очень большие. Высший слой делал приобретения в других местах, огражденных мерами безопасности от таких, как здешние покупатели. Даже на земле были люди с деньгами, а были с деньгами. Амосу казалась странной мысль, что банковский счет позволял причислить его ко вторым. Забавно было бы побродить по шикарному торговому центру в своих непритязательных одежках астерского производства, чтобы продавцы забились в судорогах, когда он выложит пару штук на какую-нибудь бесполезную фигню. Скажем, за хорошенький шейкер из чистой платины. Раз или два в году Амос не прочь был выпить мартини. Возможно, потом, после. Из торгового района он вышел в жилой, в котором его терминал высветил дом Лидии. У короткого тоннеля перехода его остановил мальчишка лет 11 или 12 в дешевом спортивном костюме из тех, какие раздают киоски базового, если к ним приложишь большой палец. Мальчишка предлагал множество сексуальных услуг по грошовым расценкам. Амос взял его за подбородок, поднял к себе лицо. На щеках желтели следы не слишком свежих побоев. А характерная розовая припухлость век выдавала пристрастие к порошку Пикси. «На кого работаешь?» — спросил Амос. Мальчик вывернулся из его руки.
«За потрогать платит, мистер!»
«Не бойся, лапать не буду. Просто скажи, на кого ты работаешь, он далеко?»
«Не понял?»
Мальчишка озирался, куда бы сбежать.
«Так, ладно, сгинь!»
Провожая взглядом удирающего пацана, Амос почувствовал, как в животе что-то сжалось, словно от судороги. Каждому уличному мальчишке не поможешь. Их слишком много, а у него другие дела. Досадно это. Может, малыш найдет своего сутенера и расскажет, как жуткий здоровенный мужик лапал его за лицо? Тогда сутенер станет его искать, чтобы преподать урок, мол, не порти товар. От этой мысли на лицо Амоса вернулась улыбка, и судорога в животе отпустила. От станции до дома, где жила Лидия, было 37 кварталов. Район дешевый, но не для живущих на пособие. За дом здесь расплачивались настоящими деньгами. А это интересно. Амосу не верилось, чтобы Лидия сумела подчистить досье, пройти обучение и устроиться на работу. Может, ее муж имел рабочую квалификацию и законный заработок. Это тоже интересно. Какой честный гражданин женился бы на стареющей гангстерше вроде Лидии? Амос шагал неторопливо, все еще надеясь, что сутенер его выследит и покажется на глаза. Через полтора часа ручной терминал сообщил Амосу, что он на месте. Дом был так себе. Маленькое одноуровневое здание, со стороны почти неотличимое от других строений в этом районе. Узкую полоску между домом и улицей занимал крошечный сад, любовно ухоженный. Хотя Амос не помнил, чтобы Лидия когда-нибудь держала цветы. Он прошел по узкой дорожке к дверям и позвонил. Почти сразу ему открыл маленький старик с лысиной в окружении седых волос.
«Чем могу помочь, сынок?»
Амос улыбнулся, и что-то в его улыбке заставило старика нервно отступить на полшага.
«Здрасте, я старый друг Лидии Малов. Узнал вот, что она скончалась, и хотел принести соболезнования».
Он поиграл лицевыми мышцами, пытаясь отыскать такой вариант улыбки, который бы не пугал этого старикашку. Старик, Чарльз, если верить некрологу, помедлив, пожал плечами и жестом пригласил Амоса в дом. Внутри чувствовалось присутствие Лидии. Мягкая мебель, яркие ковры на стенах и занавески напомнили Амосу их балтиморскую квартиру. На стенах и на столах фотографии. Кадры из покинутой Амосом жизни. Две собаки на лугу улыбаются в камеру, свесив языки. Чарльз, не такой лысый, но такой же белоснежно-седой, копается в саду. Лидия с Чарльзом в ресторане, на столике свечи. Они улыбаются друг другу поверх бокалов с вином. Жизнь выглядела хорошей, и Амос почувствовал, как его понемногу отпускает. Он не знал, как это понимать, но предполагал, что так лучше.
«У вас имя есть?» — осведомился Чарльз. «Хотите чаю? Я как раз заваривал, когда вы позвонили».
«Конечно, чаю выпью», — ответил Амос, пропустив первый вопрос мимо ушей.
Он постоял в уютной гостиной, пока Чарльз гремел посудой на кухне.
«Второй месяц после похорон», — сказал он оттуда. «Вас не было в колодце?»
«Да, последнее время работал в поясе. Жаль, что не успел».
Вернувшись из кухни, Чарльз вручил ему чашку. Судя по запаху, зеленый чай, не сладкий.
«Тимоти, да?» —
сказал Чарльз, так, словно говорил о погоде.
У Амоса сжались челюсти. В кровь выплеснулся адреналин. «Давно уже нет», — отозвался он.
«Она как-то рассказывала о вашей маме», — продолжал Чарльз.
Он держался свободно, словно знал, что чему быть, того не миновать.
«О маме?»
«Лидия ведь заботилась о вас после смерти матери, так?»
«Да», — сказал Амос, — «так».
«Ну вот», —
покивал Чарльз и сделал глоток.
«Так что?»
«Либо я прошу у вас разрешения отнести эти розы ей на могилу».
«Либо...»
«Либо просто отнесу, потому что здесь больше никто не живет».
«Мне не нужны проблемы».
«Я хочу знать, как это случилось».
Чарльз посмотрел на него, глубоко вздохнул и заговорил.
«Это называется аневризма восходящей части аорты. Легла спать и не проснулась. Я вызвал скорую утром, но они сказали, к тому времени она была мертва уже несколько часов».
Амос кивнул.
«Вы были к ней добры, Чарльз?»
«Я любил ее, мальчик».
В голосе старика прорезалась сталь.
«Ты можешь делать здесь, что хочешь, я тебе помешать не сумею. Но в этом сомневаться не позволю. Я любил ее с первой нашей встречи до последнего поцелуя на ночь. И все еще люблю».
Голос старика не дрогнул, но в глазах стояли слезы, и руки подрагивали.
«Можно мне сесть?» — спросил Амос.
«Устраивайся. Скажи, если захочешь еще чая, чайник полный».
«Спасибо, сэр. Простите, что на вас набросился, но я, когда услышал, забеспокоился».
«Я знаю, кем была Лидия до нашей встречи», — сказал Чарльз, присев на кушетку напротив Амоса. «Мы не лгали друг другу, но здесь нас никто не тревожил. Просто у нее была слабая артерия, и однажды ночью она не выдержала. И больше ничего».
Амос подтер себе макушку. Верит ли он этому старику? Получалось, что верит.
«Спасибо, еще раз простите, что ворвался силой», — сказал он. «Так можно мне взять несколько роз?»
«Конечно», — вздохнул Чарльз. «Да, это теперь и не мой сад. Бери, что хочешь».
«Вы переезжаете?»
«Да, человек, который поддерживал Лидию, после ее смерти перестал. Мы кое-что отложили, но немного. Я очень скоро окажусь на базовом, а это значит, меня ждет муниципальный квартал».
«Кто держал ее на плаву?» — спросил Амос, заранее зная ответ.
«Малыш по имени Эрик. У него своя команда в родном городе Лидии. Думаю, что вы знакомы».
«Знал такого», — согласился Амос. «А о вас он знал, что Лидия вышла замуж?»
«Конечно. Он держал с нами связь, интересовался, как дела».
«И перекрыл вам кран после ее смерти?»
Он не спрашивал, и Чарльз не ответил, только сделал еще глоток.
«Так», — сказал Амос, вставая, — «у меня еще дела. Не спешите пока с переездом. Так или иначе, я позабочусь, чтобы на этот домик вам хватало».
«Ты мне ничем не обязан».
«Вроде как обязан».
«За нее», —
сказал Чарльз. «За нее».
Экспресс довез его до Балтимора быстрее, чем он шел до станции. Сам город за два десятилетия совсем не изменился. Те же группки дорогих коммерческих домов среди растянувшихся до окраин блоков для безработных и бедняков. А по окраинам — районы среднего класса. Тот же запах гниющих водорослей из затопленного восточного побережья и рассыпающиеся скорлупки старых зданий торчат над водой скелетом дохлого морского чудища. Как не обидно было это признавать, Амос почувствовал, что он дома. Он взял у вокзала электрокарт-автомат и доехал до района своего детства. С мостовой улицы тоже выглядели более или менее так же, как раньше. Изменились светофоры, стали более квадратными и массивными. Некогда пешеходные улочки теперь оказались открыты для проезда. У толкачей, громил и служителей секса были другие лица, но стояли они примерно на тех же углах, что и их предшественники. На трещинах наросла другая сорная трава, но трещины остались теми же. Такси высадило его у передвижного кофейного лотка. Здесь принимали пайковые карточки базового. Как раз здесь он последний раз ел в Балтиморе, прежде чем сбежать. Тележка и бренд изменились, а ассортимент роллов и маффинов остался прежним. «Большой стакан и кукурузный маффин», — сказал он девушке-продавщице. Та от удивления, что его терминал расплатился настоящими деньгами, а не пайковой картой базового, чуть не выронила заказ. Амос уже, из-за того, что его церерские новые юани, размениваясь в сети на доллары ООН, при каждом трансфере уменьшались на комиссионные, пришлось переплатить за перекус втрое. Маффин, судя по вкусу, был из вторсырья. Из уже съеденного кем-то кукурузного маффина. И кофе сошел бы за нефтепродукт. Однако Амос, прислонившись к стене у лотка, неторопливо прикончил завтрак. Остатки бросил в утилизатор и поблагодарил девушку. Та не ответила, пялилась на человека в непривычной одежде, расплатившегося космической валютой, как на инопланетянина. Впрочем, подумалось Амосу, он, можно сказать, таким и был. Где искать Эрика, он понятия не имел. Зато очень скоро из темной подворотни к нему выплыла молоденькая девица с машинной укладкой и в дорогих хлопчатобумажных штанишках.
«Эй!» — окликнул ее Амос. «Минутка найдется?»
«Для тебя, Жордей!»
«Меня иначе зовут», — с улыбкой возразил Амос.
Он различил умело скрытый страх в ее глазах. Девчонка привыкла к незнакомцам, и в привычку входило сознание, незнакомцы опасны.
«Такому зверю имечко в самый раз».
«Ты местная, помоги-ка приезжему».
«Тебе травку, порошок, у меня есть нейро, останешься доволен. С ним мигом улетишь из этого нужника».
«Я и без твоего товара улечу, пташка, просто ответь на вопрос».
Она рассмеялась и показала ему средний палец. Кто не клиент, тот ноль без палочки. Девица развернулась к своей темной двери. Амос крепко, но бережно ухватил ее за плечо. Теперь в глазах девчонки мелькнула искорка настоящего страха.
«Один вопрос, пташка, ответишь или иди себе».
«Пошел ты, жердяй!»
Она плюнула в него и дернула плечом.
«Перестань. Сама себе больно сделаешь. Мне просто нужно узнать, кто заправляет вашей командой. Ищу парня по имени Эрик. Болит ручка? Если ты не под ним ходишь, просто покажи, кто под ним».
«Сабе?» — она перестала вырываться. «Говори по-английски, гад!»
«Эрик, мне нужен Эрик. Покажи, где искать, и я пойду». «Или я тебе кровь пущу!» —
процедил новый голос. Из той же подворотни, где околачивалась мелкая пташка, выдвинулся человек-гора со шрамами вокруг глаз. Руку он держал в кармане мешковатого свитера.
«Пусти ее!»
«Запросто», — сказал Амос и выпустил пташку. Та бросилась по ступеням к двери. Ходячая гора мерзко усмехнулась, приняв послушание за страх.
«А теперь сваливай!»
«А теперь», — улыбнулся в ответ Амос,
— «мне нужен Эрик. Он теперь, как я слышал, большая шишка. Ты под ним? Если нет, скажи, кто под ним». «Я тебе сказал валить на...»
Последнее слово потерялось в бульканье, потому что Амос ударил громилу по горлу. Пока тот заново учился дышать, Амос задрал ему свитер и вытащил из-за ремня пистолет. Потом пнул под колено, сбив наземь. Когда гора оказалась на четвереньках, продолжал, не целясь в собеседника, а небрежно держа пистолет в руке.
«Ну вот», — сказал он так тихо, что слышать его мог только упавший. «Первая причина для драки — унижение. Не унижай меня, и вероятность продолжения драки снизится. Мне нужно найти Эрика, и либо ты в этом деле мой друг, либо нет. Хочешь быть моим другом?»
Великан кивнул, говорить он еще не мог.
«Ну вот, у меня и новые друзья заводятся».
Амос потрепал его по бычьему плечу.
«Поможешь новому другу найти старого приятеля Эрика?»
Еще раз кивнув, громила прохрипел.
«Идем».
«Спасибо», — поблагодарил Амос и помог ему подняться. Великан бросил взгляд на подворотню, возможно, давая пташке знак предупредить кого-то. Амос надеялся, что людей Эрика. Это к лучшему. Ему хотелось, чтобы Эрик при встрече с ним чувствовал себя в безопасности. Имея за спиной вооруженных ребят, он скорее расслабится и выслушает разумные доводы.
Великан провел его через знакомый район к докам и к каменному монолиту неудавшегося эко-города. Провожатый немного прихрамывал от боли в колене. На входе их ожидали двое парней в просторных свитерах, не слишком скрывавших тяжелые стволы. Когда Амос шагнул за дверь, эти двое пристроились к нему сзади.
«Еще и почетный караул?» — усмехнулся через плечо Амос. «Без глупостей», — ответили ему. «Староват я для глупостей, но намек понял». «Давай пушку», — приказал второй конвоир, протянув руку.
Амос молча бросил в нее чужой пистолет. Снаружи старый город-купол выглядел разваленный. Изнутри впечатление резко менялось. Кто-то положил новую плитку вместо испорченного водой пола, очистил и выкрасил стены. Прогнившие деревянные двери главного коридора заменили стеклом и композитными материалами, которым не страшна сырость. Все вместе походило на офис дорогой корпорации. Чем бы ни занимался Эрик, ему это шло на пользу. Остановившись перед лифтом, человек-гора заговорил.
«Он наверху. Ну, я пошел?»
Он еще похрипывал, но уже гораздо меньше.
«Большое спасибо, что помог», — без иронии отозвался Амос. «Горлом займись, лед приложи и постарайся поменьше разговаривать. Если за три дня не пройдет, прысни гормональным спреем».
«Спасибо!»
— каркнул человек-гора и удалился. Лифт, звякнув, открыл двери, и двое конвоиров указали на кабину.
«После вас!»
«Грасиас!» —
сказал Амос и прислонился к задней стене кабины. Войдя, один из охранников вставил в щиток управления металлическую карточку и нажал верхнюю кнопку. Амос коротал время подъема, прикидывая, как бы он обезоружил ближайшего конвоира и убил второго. К тому времени, как стратегия была разработана, лифт снова звякнул и открылся.
«Сюда!»
— конвоир махнул вглубь коридора.
«Клуб!» — восхитился Амос. «Затейливо!»
Верхний этаж был обставлен мягкой мебелью с плюшевой обивкой и выстелен бордовыми коврами. Конвоир открыл дверь в конце коридора. Она выглядела деревянной, но, судя по тяжести, под панелями скрывалась сталь. Затейливо, но не в ущерб безопасности. После роскоши коридора офис по ту сторону двери выглядел почти спартанским. Панели и терминалы на металлическом столе. Настенный экран с видом на океан притворяется окном, а вместо офисного кресла — большой резиновый шар. Эрик всегда начинал ерзать, если приходилось долго сидеть.
«Тимми», — сказал он, поднимаясь за столом, как за баррикадой.
Двое охранников остановились по сторонам двери.
«Меня теперь называют Амосом».
«Думаешь, я не знал?» — рассмеялся Эрик.
«Ты знал», — согласился Амос.
Эрик хорошо выглядел. Выглядел здоровым, как никогда в детстве. У него даже наметилось брюшко. А вот левая рука осталась маленькой, ссохшейся. И хромота была заметна даже когда он стоял. Впрочем, теперь среди символов успеха и на фоне сытой фигуры увечье представлялось памяткой прошлой жизни, а не бессилием.
«Ну вот», — сказал Эрик, — «я тут гадаю, что привело тебя в наш городок».
«Он побил Троя», — предупредил один из охранников. И Люси сказала, что он и ее лапал.
«Убил кого-то?» — осведомился Эрик и, не услышав ответа, заключил. «Это он еще вежливый».
«Верно», — дружески кивнул ему Амос. «Я тебе не гадить пришел, просто поболтать».
«Что ж», — Эрик опустился на свой резиновый шар. «Давай поболтаем».